Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор передачи «Открытая студия», прозвучавшей 28 июня. В студии Вячеслав Новаковский, за пультом звукорежиссера Нина Комкова. Как в Железногорске ведется борьба с наркоманией? Стало ли меньше наркопритонов? Об этом и многом другом будем говорить с гостем «Открытой студии», пресс-секретарем Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в городе Железногорске Натальей Валюх. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, мы с вами беседуем уже не в первый раз. И скажите, как-то ситуация меняется? Наркотиков в Железногорске стали меньше употреблять? Все-таки интересует, причем не столько официальная информация, сколько реальные цифры.
Ну, я прежде всего начну с официальной информации, если позволите. По официальным данным медиков, на учете сейчас состоит 102 человека. Если взять за прошлый год цифры, аналогичный период, то это было 168 человек с диагнозом наркомания или наркозависимость. Истинные же масштабы наркомании определить весьма сложно, поскольку это носит скрытый характер, но по определенной методике можно примерно сказать, что это где-то около порядка 10-12 раз больше, к сожалению. И из числа наркозависимых подавляющее большинство официальных наркозависимых, около 97%, это являются потребители тяжелых инъекционных наркотиков. Почему разница такая в цифрах? Законодательство, к сожалению, о порядке постановки на учет наркобольных предусматривает прежде всего добровольное обращение за медицинской помощью, то есть согласие на постановку на учет. Поэтому проведение мониторинга, оно, к сожалению, на территории России приблизительное.
Ну, для такого закрытого города эти цифры большие, количество наркоманов?
Цифра не превышает краевой показатель. Но хотелось бы, конечно, чтобы их число было значительно меньше.
Наталья, а какой наркотик сейчас в Железногорске самый распространенный?
В данном случае говорить о том, что какие наркотики пользуются популярностью, не совсем правильно. Не будем забывать, что такой статистики официально нет. Правильно было бы сказать, что изъято. Вот, например, в частности, взять период за 2011 год. Нашим отделом выявлено 11 фактов значительных изъятий наркотических средств, психотропных веществ. Всего было изъято более 25 килограмм различных наркотиков. В том числе это был и мак 210 грамм, и 10 килограмм 209 грамм героина и 99 грамм дезаморфина. Было больше 4 килограмм гашиша, 11,5 килограмм марихуаны, 113 грамм синтетических наркотиков, 107 грамм амфетамина, 9 грамм сильнодействующих веществ. То есть различные, к сожалению, различные наркотические средства, и новые из них – это синтетический наркотик, к сожалению. Если сказать за 6 месяцев этого года, то уже было выявлено нашим отделом 7 фактов значительных изъятий наркотических средств. Изъято всего в общей массе более 9 килограмм. Это и героин, и гашиш, марихуана, и синтетические наркотики, и сильнодействующие вещества.
Наталья, несколько лет назад в Железногорске, как и по всей стране, получила распространение страшный наркотик под названием дезаморфин. От него человек буквально загорает изнутри. Вот у нас в городе дезаморфин по-прежнему не сдает позиции.
То, что дезаморфин был и, к сожалению, сейчас есть, это неопровержимый факт. Как, в принципе, притоны, где его изготавливают, то и употребляют. Раньше, что говорить о дезаморфине? Ранее этот препарат употреблялся более деградированными, если так можно выразиться, частью наркозависимых. То сейчас, к сожалению, ситуация несколько изменилась. Дезаморфин употребляют практически все, кто раньше употреблял героин. В связи с тем, что героина практически не стало на территории. Ликвидация наркопритонов и сокращение потребителей дезаморфина – это одна из самых важных задач в настоящий момент перед правоохранительными органами. В данном направлении и наркоконтроль, и полиция, и Федеральная служба безопасности вдвое увеличила свои усилия в данном направлении, вдвое больше зарегистрировано преступлений, чем даже взять тот же промежуток времени за прошлый год. Если взять цифры нашего отдела, то в 2011 году, на конец 2011 года, было возбуждено 15 уголовных дел с содержанием притона. За аналогичный период, в позапрошлом году, их было 6. Если взять сегодняшние 6 месяцев, Нашим отделом уже возбуждено 12 уголовных дел, в прошлом году их было 6.
Наталья, с 1 июня аптекам запретили продавать без рецепта кодеин, содержащие препараты. Все-таки сейчас можно сказать, что после того, как кодеин, содержащие препараты, перестали продаваться в аптеках без рецепта, то дезаморфин, скажем так, перестанет быть общедоступным?
Предполагается, что дальнейший рост изготавливающих, употребляющих наркотическое средство дезаморфин приостановится. И это произойдет только в том случае, если действительно фармацевты аптек будут исполнять закон. Мы будем проводить мероприятия по проверкам продажи данных препаратов совместно с другими правоохранительными органами. Если же аптечные учреждения будут нарушать закон, я думаю, у нас количество аптек на территории значительно сократится.
А как вообще понять железногорцам, что рядом с ними живут потребители крокодила?
Самое первое – это наличие резкого удушающего химического запаха. И второй фактор – в подъезде появляются лица, внешне похожие на наркозависимых. Если есть подозрение, необходимо сообщать в правоохранительные органы. Желательно при этом, рекомендую сообщить все, что вы знаете о неприятном соседе. Это кто он, кто к нему ходит, в какое время обычно появляется посторонний запах. И желательно, конечно, оставить свои координаты для обратной связи. Я уверяю, что лицо, в отношении которого сообщается информация, без желания сообщившего, не узнает о вас. И также данный факт значительно упростит, ускорит сборы и накопление информации для возбуждения уголовного дела.
А у нас сейчас звонок в студии, к нам дозвонилась Надежда.
Я мама наркомана, если так можно сказать, бывшего, но бывших не бывает. Вот 3 года у меня уже в современном поколении, я хотела бы от вас услышать. А что вы можете конкретно предложить, кроме как вот эти слова говорите, которые я где только не дала, то есть вот по Славянскому краю? Как вы говорите, обращаться к медицине, там что-то вы там еще такое говорите. Я так хочу, это ж внутри все это. Конечно, я хотела бы услышать. А что вот вы еще можете предложить, кроме этого? Вот я хотела бы вот это услышать от вас. Что вы можете конкретно предложить наркоману?
Спасибо за вопрос. К сожалению, наркоконтроль – это служба, которая занимается предотвращением преступлений, пресечением преступлений в области незаконного оборота наркотиков. И, к сожалению, реабилитация и сама методика прохождения реабилитации – это несколько не наша область. Единственное, я могу сказать, и я думаю, что и медики, и психологи со мной согласятся, что, к сожалению, наркомания – ну, в принципе, излечить ее очень сложно, практически невозможно, поскольку вот данная проблема у человека настолько сидит и психологически, и физиологически, что конкретно посоветовать для большого числа лиц определенную методику, в принципе, невозможно. Это настолько индивидуально. Здесь нужно подходить к каждому человеку в отдельном. Кому-то, кто не сильно, скажем так, привязался к этой пагубной привычке, если так его можно назвать, помогут медики. Кому-то, ну, в частности, да, новое поколение. Кто-то, центр там другой какой-то, православная церковь. Различные методики. Четко сказать по этому вопросу невозможно. К сожалению, государственной методики по реабилитации, которая определенные этапы выставляет для прохождения медицинского избавления от зависимости, психологического, ее нет. И может быть, наверное, не будет.
Наталья, в Железногорске регулярно закрывают наркопритоны, однако они, как грибы после дождя, появляются вновь. Насколько вообще трудно посадить содержателя наркопритона?
Трудно, но возможно. Я не имею права раскрывать какие-то тонкости оперативной работы. При этом не стоит забывать, к сожалению, что к такой группе преступлений, к которой относится 232-я статья «Содержание наркопритона», она относится к преступлению небольшой тяжести, что бывает с лицами, которые ранее не судимы, не имеют еще каких-либо смягчающих обстоятельств для того, чтобы остаться на свободе. Тем не менее, мы в отношении данных преступлений работаем, работаем не по одному разу, и я полагаю, что лица, тем не менее, понесут должное наказание за данные преступления.
А все-таки наказание какое предусмотрено?
В соответствии с законом, в том числе и лишение свободы. Но при этом суд учитывает наличие смягчающих, отягчающих обстоятельств. К сожалению, бывает, что дают условное суждение, и люди продолжают заниматься той же самой незаконной деятельностью. Мы опять работаем в отношении них повторно.
А тем, кто распространяет наркотики, что грозит в случае, если их удастся поймать за руку?
Тюремное заключение. Сбыт наркотических средств – это тяжкое, если неоднократно, особо тяжкое преступление. Поэтому здесь однозначно лишение свободы. К тому же со следующего года значительно увеличены минимальные и максимальные сроки лишения свободы в пользу ужесточения наказания. В связи с этим, соответственно, и...
Максимальный срок сколько? Сколько может получить торговец наркотиками?
Сбытчик до пожизненного заключения.
А у нас звонилась радиослушательница, говорите в прямом эфире.
Хочу сказать, что в нашем доме наркопритон, и машина ездит много, и людей много, молодежи приходит, и девочки, и мальчики, и взрослые. Разбросаны спецы кругом во всех подъездах, и в ящиках, и почтовых. Полезли за газетой, а там эти шприцы, неприятно очень. Вот что делать? Сказали, что участковым обращались, а участковый ничего не может сделать. Сказали, у него крыша хорошая, ему не возьмут никогда.
Спасибо за вопрос. Если вам не затруднит, оставьте за рамками эфира информацию конкретно об адресе, где происходит наркопритон или наркосбыт. Если возможно, свой контактный телефон. Я после эфира вам перезвоню, и мы переговорим по данной информации более подробно.
Наталья, наркомания среди подростков и детей по-прежнему одна из самых острых социальных проблем страны. По данным Министерства здравоохранения края, на начало 2012 года в лечебных учреждениях состояло под наблюдением 10 подростков, больных наркоманией. У нас в городе такие дети есть?
По официальным данным медиков, на учете в ЗАТО «Железногорск» детей больных наркозависимостью не зарегистрировано. И Железногорским межрайонным отделом на протяжении 3 последних лет лица моложе 18 лет не задерживались.
Ну, значит ли это, что их действительно нет?
Скрытые могут быть. То есть это первые пробы, те, кто впервые в жизни попробовал, употребил. Но не стоит забывать, что если лицо, тот или иной человек, один раз впервые попробовав наркотик, он уже именно психологически, можно сказать, что попал в зависимость. Через какой промежуток времени он начнет дальше употреблять, это как бы у каждого по своей собственной психологической характеристике, но тем не менее. Поэтому вполне возможно, начинает, как правило, в возрасте от 16 до 20 лет, поэтому в этот промежуток вполне могут кто-то попасть.
А средний возраст наркомана в Железногорске?
Как правило, это от 20 и до 35 лет.
Социальное положение тоже наверняка самое разное.
Социальное положение здесь значения не имеет. Если мы раньше думали, что это, как правило, из неблагополучных семей дети, то сейчас, к сожалению, рассматривается тенденция такая, что в незаконном обороте наркотиков как потребители, так, к сожалению, сбытчики участвуют лица, которые состоятельные довольно-таки, которых именно за счет того, что у них высокое социальное положение определенное в обществе, определенные навыки умственные, такие люди интересны для сбытчиков, для того, чтобы разветвлять свою вот эту вот сеть. Поэтому родителям прежде всего нужно на своих детей, даже если мы считаем, что это семья благополучная, обращать внимание, потому что это действительно проблема. Такие дети интересны, такие подростки, такая молодежь интересна для наркосбытчиков.
А как родителям определить, что их ребенок попал в беду и начал употреблять наркотики? Наверняка зачастую это происходит именно потому, что где-то не доглядели, не обратили внимания.
Есть два основных способа. Первый – это по внешним признакам. То есть смотреть на глаза, если они неестественно расширенные, суженные зрачки глаз, помутневшие, покрасневшие. Обращать внимание на речь, если она замедленная, невнятная. Если ребенок находится в состоянии опьянения без наличия при этом запаха алкоголя. На координацию движений, резкое снижение или увеличение аппетита, какие-то посторонние запахи. Если ребенок заторможенный или, наоборот, суперактивный. Далее могут быть изменения в поведении. Это скрытные, самоизоляция в семье. То есть в присутствии родителей ребенок избегает говорить по телефону, уклоняется от домашнего общения, безразличен к делам семьи. Далее резкое может быть снижение успеваемости, прогулы занятий. Это что касается школы, института. Может быть бессонница, которая чередуется с сонливостью. Участившиеся просьбы дать денег. И куда тратятся эти суммы? ребенок не объясняет. Может быть еще, конечно, пропажа денег, ценностей из дома, одежды. И уже конкретно, когда проблема действительно налицо, это по внешним признакам, когда следы инъекций появляются, синяки, порезы, и находят родители в одежде, в вещах какие-то посторонние предметы. Это ложечки, капсулы, пузырьки, неизвестные таблетки, порошки. Это вот все первый способ основной по внешним признакам, да, как я говорила. И второе, это может быть применение либо экспресс-тестов для домашней диагностики наличия в биосреде следов наркотиков, либо медицинское освидетельствование. Медицинским освидетельствованием там все понятно, это стопроцентная гарантия определения наличия наркотика в организме. С экспресс-тестами тут что хорошо, что вот эта диагностика просто, это можно дома сделать, купив данный экспресс-тест в аптеке и предложить сдать анализ соответствующий и посмотреть, есть ли или нет. Оправдались ли вот эти подозрения, к сожалению, или нет?
Зачастую ведутся дискуссии, стоит ли в школах вводить обязательное тестирование на наркозависимость. Как вы считаете, необходимо это?
Я считаю, что необходимо, поскольку данный факт, он значительно приостановит распространение наркотиков, в частности, в школьной среде, просто даже исходя из того, что будет страшно из опасения, что найдут.
Ну, кроме школ, соответственно, и вузы.
И в вузах.
А если все-таки ребенок попробовал наркотики, что делать родителям в этом случае?
Здесь вопрос сложный. Во-первых, как давно это было? Насколько зависимость наступила уже на данный момент? То есть есть же у нас несколько этапов профилактики. Это первый, когда еще не попробовал, второй, когда вот первый пробует, третий, когда уже в проблеме. К сожалению, между второй и третьей группой этот промежуток очень сильно размытый. Понимаете, это такое вещество, когда уже втягивает, и обратного выхода нет. Зачастую замечаем, когда уже поздно. Поэтому я предлагаю не доводить вот до второго-третьего этапа, а бороться как раз с первым, внушать, насколько это страшно, что с первого раза бывает привыкание. То есть все эти мифы, которые в подростковой среде ходят, каждый родитель должен проговаривать, что это действительно миф, что излечение невозможно. Насколько ответственность уголовная, в частности, может испортить всю жизнь. То есть любыми способами предотвращать. И один такой момент – показывать пример. Прежде всего, своего отношения к жизни, что оно должно быть трезвым. Поскольку только в трезвом обществе возможно какое-то дальнейшее развитие, и экономический рост, и политическая стабильность, и в плане законодательства гармония для граждан.
А у нас звонок в студии, к нам дозвонилась Татьяна Ивановна. Говорите в прямом эфире.
Я вот хотела обратить ваше внимание на то, что очень низкий уровень в городе профилактической работы. Вы посмотрите, утром с 8, с 7 утра уже на скамеечках бомжи сидят в безобразном виде, с бутылками. И по городу пройди, и не бомжи, и просто молодые люди. Я ни разу не видела, чтобы вот кто-то из органов, так сказать, власти где-то остановил как-то, преградил вот это все, путь вот этому безобразию. А ребенок ведь он видит, что это можно, ну можно, так и дальше можно. И в школах. Вот почему-то какие-то перспективные там проекты проводят. Да не проекты надо делать, а надо просто ввести какую-то форму обучения, что ли, такую, которая бы могла защитить ребенка от таких вещей. То есть ему надо в сознание вложить, что это некрасиво, нельзя, что это отрицательно. И проводить работу с родителями. У нас родители работают, и уже об остальном мало задумывается. А дети будут ребенка все, о душе, о том, что дальше, как он будет, с кем он будет, абсолютно мало интересуется. И школа как-то отстраняется. Спасибо большое.
Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, вот по последней вашей реплике я с вами абсолютно согласна. К сожалению, и в образовании, и во власти немного отстраненно от именно мнения жителей, от того, что действительно интересует каждого человека. В частности, мы занимаемся маленько другой сейчас проблемой, в том числе повышение уровня проходного балла по ЕГЭ, и как бы действительно о душе мало интересует. Но это нельзя сказать, что это за 100%. Я сама лично провожу мероприятия профилактические во многих школах города. И педагогические коллективы, они, конечно же, настроены на то, чтобы в их школе такой проблематики не было, и проводят все необходимые мероприятия, все, что возможно, любыми способами донеся, насколько вот это вредно и насколько проблема сейчас, к сожалению, большая. Что касается конкретно вот по городу, то, что вы говорили, по лицам, которые девиантного поведения, к сожалению, вот они когда-то, эти люди были нормальными, хорошими, да? И вот сейчас, посмотрите, даже вот я иду по городу, например, выходной день, практически все граждане, которые мне встречаются навстречу, если идут и пьют какой-то напиток, то это пиво. Я вот, у меня возникает в связи с этим вопрос, что у нас другой напиток не может жажду утолить. Зачем это делать? Мы показываем детям негативный пример, что это так себя в обществе вести нормально. Но вы не забывайте, что это прежде всего алкогольный напиток. Мы сегодня алкоголь, пиво, завтра будет водка, а потом мы начнем еще что-то пробовать. То есть отстраняемся от этого внешнего мира, от этих проблем. Поэтому я считаю, что показывать своим примером нам, всем гражданам, жителям города нужно спортивными достижениями, в том числе, ну, может быть, любое направление, любая отрасль, но только не алкоголь.
Наталья, не так давно Госнаркоконтроль проводил в нашем городе акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Много ли поступило звонков от горожан? И удалось ли по их итогам кого-то привлечь, закрыть притоны?
Как правило, в период акции звонков поступает, в принципе, столько же, сколько и в определенные дни. Видите, мы такое подразделение, когда граждане обращаются уже, когда конкретно проблема какая-то вот действительно наносит определенный ущерб нормальной жизни и нормальному покою. Вот что касается вот прошедшей акции, было 10 звонков, из них один носил именно оперативно значимый характер, то есть мы по информации задержали человека с марихуаной. Звонки такие необходимы и нужны. Должно быть взаимодействие между нашей службой и между гражданами. И это может быть по любой отрасли, в том числе любой вопрос, который касается незаконного оборота наркотиков, законного оборота наркотиков. Это могут быть информация касательно притонов, сбыта различных наркотических средств, реализация анаболических стероидов, биологически активных добавок. В любой форме принимается, информация проверяется.
Наталья, вот зачастую у молодежи желание попробовать какой-то наркотик или что-то еще возникает, когда слишком много свободного времени. Когда молодежь наша отдыхает в клубах, вы проверяете места их отдыха?
В рамках оперативной работы проверяем, то есть практически регулярно. Пока на нашей территории в отношении владельцев учебных заведений, я не могу сказать, что конкретно вот где-то составлен был ли административный протокол или задержали лиц в состоянии наркотического опьянения. Вот пока таких нашим отделом фактов не выявлялось, что касается вот этого за прошедший период.
И в завершение хотел бы задать вопросы. Реально ли, на ваш взгляд, обуздать в нашей стране наркоманию? И есть ли такие страны, где удалось это сделать?
Наверное, вопрос более такой философский. Я так думаю, что победить, к сожалению, совсем невозможно. Это то же самое, как создать какое-то идеальное общество. Но возможно значительно сократить потребителей. В том числе нужно при этом учитывать уровень мировоззрения той или иной страны. Что касается, есть ли страны, где побеждена вот данная проблема. Мы все знаем, что в азиатских, восточных странах введены довольно жесткие меры касательно в том числе и потребителей наркотиков, и сбытчиков наркотиков. Это уголовная ответственность за потребление и за сбыт, наступает смертная казнь. В этих странах, я хочу вам сказать, значительно сокращено количество лиц, потребителей, и количество тех, естественно, что сбывает. Это может быть единичные случаи, кому действительно не страшно. В некоторых странах, наоборот, за счет активной государственной профилактической работы за 80 лет значительно сократилось количество потребителей за счет раннего выявления вот этой группы риска, тех, кто склонен. В нашей здесь стране, полагаю, что не только я, но и, значит, различные федеральные структуры, политика проводится двоякая, то есть и усиление профилактической работы, и, как уже со следующего года будет видно, и ужесточение законодательства.
А наша программа подошла к концу. Напомню, что в открытой студии принимала участие пресс-секретарь Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в городе Железногорске Наталья Валюх. Видеоверсию открытой студии можно будет увидеть на сайте «Свежее ТВ». Спасибо, Наталья, за участие в нашей передаче. И спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.